Темнело. Журавли улетели, их курлыканье утихло вдали. Успокоился ветер, веющий с гор. Ведьмак убрал сигиль в ножны. «Можно было ожидать раньше», — подумал он. «Но кто из нас, кроме Региса, разбирался в таких делах?» «Нет, конечно, все заметили, что Мильву часто по утрам рвет. Но мы порой ели такое, что всех наизнанку выворачивало. Лютик тоже блевал раза два, у Кагыра как-то разыгрался такой понос, что он перепугался, уж не дизентерия ли это. А то, что девушка то и дело слезает с коня и уходит в кусты, я принял за воспаление мочевого пузыря. Ну, балбес». Регис, кажется, догадывался, но молчал. Молчал до тех пор, когда больше уже молчать было нельзя. Когда мы остановились в покинутом лесорубами шалаше, Мильва отозвала его в лес, и они долго, временами очень громко разговаривали. Вампир вернулся из леса один. Варил и смешивал какие-то травы, потом неожиданно попросил всех нас в шалаш. Начал он издалека, как всегда, своим действующим на нервы менторским тоном.
«Обращаюсь ко всем», — повторил Регис. «Как ни говорим, мы команда и несем коллективную ответственность. Здесь ничего не меняет тот факт, что, вероятнее всего, среди нас отсутствует тот, кто несет самую большую индивидуальную ответственность. Я бы сказал, непосредственную».
«Выражайся и язви тебя в душу, если она у тебя, конечно, есть яснее», — занервничал Лютик. «Команда, коллектив, ответственность. Что с Мильвой? Чем она больна?»
«Это не болезнь», — тихо сказал Кагыр.
«Во всяком случае, не в прямом значении этого слова», — подтвердил Регис. «Мильва беременна».
Кагыр кивнул, показав тем самым, что догадывался. Лютик осоловел. Геральт прикусил губу. «Который месяц?»
«Она отказалась назвать, притом в весьма малолюбезной форме, какую-либо дату, в том числе и дату последних месячных. Но я в этом разбираюсь. Десятая неделя».
«Значит, забудь о своих патетических намеках на непосредственную и индивидуальную ответственность», — угрюмо сказал Геральт. «Это не мы. Если у тебя и были какие-то сомнения, то я их отвожу. Однако ты совершенно прав, говоря о коллективной ответственности. Нам сразу и неожиданно достались, я бы так сказал, роли отцов и мужей. Послушаем, что скажет лекарь. Внимательно».
«Нормальное регулярное питание», — начал перечислять Регис. «Никаких стрессов, здоровый сон, а вскоре конец конной езде».
Молчали долго.
«Понятно», — сказал наконец Лютик. «У нас проблемы, милздари мужья и отцы».
«И более крупные, чем вы думаете», — сказал вампир. «Либо менее. Все зависит от точки зрения».
«Не понимаю».
«А должен бы», — буркнул Геральт.
«Она потребовала», — после краткого молчания проговорил Регис, «чтобы я приготовил и дал ей некий сильный, радикально действующий медикамент. Она считает это ремедиумом против хлопот. Она настроена весьма решительно, весьма».
«Ты дал?»
«Не посоветовавшись с другими отцами и мужьями», — усмехнулся Регис.
«Лекарство, о котором она просит», — тихо проговорил Кагыр, — «не чудесная панацея. У меня три сестры, я знаю, что говорю. Она, кажется, думает, что вечером выпьет отвар, а на утро двинется вместе с нами. Ничего подобного, ничего. Понадобится не меньше 10 дней, прежде чем можно будет посадить ее на лошадь. Ты, Регис, должен ей об этом сказать до того, как дать лекарство. Отдать сможешь только тогда, когда мы найдем для нее кровать. Кровать и чистую постель».
«Понял», — кивнул Регис. «Один голос за, а ты, Геральт?»
«Чего я?»
«Господа любезные», — вампир обвел их своими темными глазами, — «не прикидывайтесь, будто не понимаете».
«В Нильфгаарде», — сказал Кагыр, краснея и опуская голову, — «в таких вопросах решающий голос остается за женщиной. Никто не может влиять на ее решение. Регис сказал, что Мильва решила воспользоваться медикаментом. Только поэтому, исключительно поэтому, я начал невольно думать о предстоящем как о свершившемся факте и о его последствиях. Но я чужеземец, не разбирающийся в ваших... Я вообще в такие дела не имею права вмешиваться. Простите».
«За что?» — удивился Трубадур. «Ты что, действительно принимаешь нас за дикарей, нильфгаардец? За примитивное племя, подчиняющееся каким-то шаманским табу? Разумеется, только женщина может принять решение. Это ее неотъемлемое право».
если Мильва решается на... «Замолкни, Лютик», — буркнул ведьмак. «Заткнись, очень тебя прошу».
«Ты думаешь иначе?» — взорвался поэт. «Ты хотел бы ей запретить, либо...»
«Заткнись, черт побери, иначе я за себя не ручаюсь». «Сдается мне, Редис, ты проводишь среди нас нечто вроде плебисцита». «Зачем?» «Медик ты. Снадобье, которое она просит...» «Да, снадобье. К слову, медикамент у меня как-то душа не лежит». «Гляньте-ка, опять душа вылезла». «Только ты можешь это снадобье приготовить и дать. И ты это сделаешь, если она попросит опять. Не откажешь».
«Медикамент уже готов». Редис показал маленькую бутылочку из темного стекла. «Если она попросит снова, я не откажу. Если попросит».
«Так в чем же дело? В нашем единомыслии? Во всеобщем одобрении? Ты этого ожидаешь?»
«Ты прекрасно знаешь, в чем дело», — сказал вампир. «Верно чувствуешь, что надо сделать. Но поскольку спрашиваешь, отвечаю. Да, Геральт, дело именно в этом. Да, именно это следует сделать». «Нет, этого ожидаю не я».
«Ты можешь выражаться яснее?» — спросил Лютик.
«Нет», — ответил вампир. «Яснее уже не могу. Тем более, что и надобности нет. Верно, Геральт?»
«Верно». Ведьмак положил голову на сплетенные пальцы. «Да, черт побери, верно. Но почему ты смотришь на меня? Это должен сделать я? Но я не умею, не смогу. Я совершенно не гожусь на эту роль, совершенно, понимаете?»
«Нет», — возразил Лютик, — «совершенно не понимаем. Кагыр, ты понимаешь?»
Нильфгардец взглянул на Редиса, потом на Геральта. «Пожалуй, да», — сказал он медленно. «Так мне кажется».
«Ага», — кивнул Трубадур. «Ага». Геральт понял сходу. Кагыру кажется, что он понимает. «Я явно нуждаюсь в пояснениях, но сначала мне велят молчать. Потом я слышу, что нет нужды, чтобы я понимал. Благодарствую». 20 лет на службе поэзии достаточно много, чтобы знать. Есть вещи, которые либо понимаешь сразу, даже без слов, либо не поймешь никогда».
Вампир улыбнулся.
«Не знаю никого, — сказал он, — кто мог бы выразить это изящнее».
Стемнело совершенно. Ведьмак встал. «Двум смертям не бывать, — подумал он. От этого не уйти, нечего тянуть. Надо это сделать. Надо и конец». Мильва сидела в одиночестве около небольшого костерка, который разожгла в лесу, в яме от вывороченного дерева, вдали от шалаша лесорубов, где ночевали остальные. Она не вздрогнула, услышав его шаги, словно ожидала его, только подвинулась, дав ему место на поваленном стволе.
«Ну что?»
— бросила резко, не ожидая, пока он что-нибудь скажет.
«Наделала я вам дел, а?»
Он не ответил.
«Небось, и не предполагал, когда мы отправлялись, а? Когда меня в компанию брал. Небось, думал, ну и что, что хамка, что дурная девка деревенская, разрешил ехать. Потрепаться с ней в дороге о мудростях всяких, небось, думал, не потрепишься, а сгодиться может. Здоровая крепкая баба из лука шьет, задницы в седле не натрет, а станет опасно, не наделает в портки, польза от нее будет. А вышло не польза, одно горе. Колода на ноге. Разобрало дурную девку».
«Зачем ты поехала со мной?» — спросил он тихо. «Почему не осталась в Бракелоне? Ты же знала».
«Знала», — быстро прервала она. «Ведь среди дриад была. Они мигом узнают, что с девкой, от них не утаишься. Они узнали, прежде чем я сама. Но мнилось мне, так-то быстро меня слабость не возьмет. Думала, будет нужда, выпью спрыньи или другого какого отвара, и не заметишь, не догадаешься».
«Все не так просто».
«Знаю», — Вомпер сказал. «Долго я слишком валандалась, все размышляла, колебалась. Теперь уж гладко не пройдет».
«Я не это имел в виду».
«Зараза», — сказала она, помолчав. «Подумать. Я-то на Лютика грешила, потому как видела, что он только пыжится, а сам-то пустышка, слабак, к труду непривычный, того и гляди, дальше идти не сможет, и придется его бросить. Думала, будет плохо, вернусь с Лютиком. А глянь, Лютик-то хват, а я...»
Голос у нее надломился. Геральт обнял ее. И тут же понял, что это было то движение, которого она ждала, которое ей было невероятно нужно. Шершавость и жестокость бракелонской лучницы мгновенно испарились. Осталась дрожащая, тонкая мягкость испуганной девушки. Но именно она прервала затянувшееся молчание.
«Так ты мне и тогда сказал, в Бракелоне, мол, мне нужна будет рука, что буду я ночью кричать в темноту, — Ты здесь, я чувствую твое плечо рядом с моим. А кричать все равно хочется. Ой-ой-ой. Ты почему дрожишь?
Да так, ничего. Воспоминания.
Что со мной будет?
Он не ответил. Вопрос был адресован не ему.
Папка мне однажды показал, у нас у реки такая черная оса живет, что в живую гусеницу яйца откладывает. Из яиц осята вылупляются, гусеницу заживо съедают, изнутри. Сейчас во мне такое же сидит. Во мне, внутри, в моем собственном животе. Растет, все растет и заживо меня сожрет.
Мильва.
Мария. Мария я, не Мильва. Какая из меня Каня? Коршун. Квочка я с яйцом, не коршун. Мильва с дриадами хохотала на побоище, вырывала стрелы из окровавленных трупов. Не пропадать же добру. Жаль доброго наконечника. А ежели который еще дышал, то ножом его по горлу вжик. На такую судьбу Мильва предательством вводила тех людей и хохотала. Их кровь кричит теперь. Та кровь, словно осиный яд, пожирает теперь Марию изнутри. Мария расплачивается за Мильву, за Каню Коршуна.
Он молчал. В основном потому, что не знал, что сказать. Девушка сильнее прильнула к его плечу.
«Я вела в Братилон команду с Каэтаэлей», — сказала она тихо. «На Выжигах это было в июне, с неделю до Сободки. Загнали нас, битва была, ушли мы в 7 коней. 5 эльфов, 1 эльфка и я. До ленточки с полверсты, но конные за нами, конные перед нами, кругом тьма, мочага, болоты. Ночью упрятались мы в лазняки. Надо было коням передышку дать, да и себе. Тогда-то эльфка разделась без слова, легла. Уйти или прикинуться, мол, не вижу. Кровь в виски колотит, она вдруг и говорит. Кто знает, говорит, что утром будет. Кто, говорит, ленточку перейдет, а кто землю охватит. Энка, говорит, мины. Так и сказала. Маленько, дескать, любви. Только так, говорит, можно победить смерть и страх. Они боялись, она боялась, я боялась. И разделась я тоже, и легла не поодаль, попону под спину подстелила. Когда меня первый обнял, я зубы стиснула, потому как не готова была, испуганная и сухая. Но он мудрый был, эльф ведь, только с виду молодой. Умный, нежный, мхом пахнул, травами и росой. К другому я сама руки протянула, с желанием. Маленько любви. Бес один знает, сколько в том было любви, а сколь страху. Но страху было поболе, так мне мнится. Потому как любовь-то была притворная, хоть и добрая, но притворная все ж. Словно в ярмарочной игре, как в вертепе. Ведь там-то, если актеры способные, то даже забываешь, что притворное, что правдивое. А страх был. Настоящий был страх.
Геральт молчал.
О смерти все ж не удалось нам преобороть. На заре двух убили, пока мы до берега ленточки дошли. Из трех, что выжили, ни одного боли не видела. Мамка моя говорила, что девка завсегда знает, чей плод в животе носит. А я не знаю. Я даже и имен-то тех эльфов не знала. Откуда же мне ведать-то? Скажи, откуда?
Он молчал, позволяя своей руке говорить за себя.
Да и зачем мне было знать? Вомпер уж с прыньи наварил. Придется вам меня оставить в какой-нибудь деревне. Нет, не говори ничего, молчи. Я знаю, какой ты. Ты даже своей норовистой кобылы не бросишь, не оставишь. На другую не выменяешь, хоть и грозишься весь час. Ты не из тех, кто бросает. Но теперь надо. Я просто в седле не усижу. Но знай, как только оздоровею, двину за вами вслед. Потому как хочу, чтобы ты свою Цирю отыскал, ведьмак. Чтобы ты ее с моей помощью отыскал и возвернул.
«Так вот почему ты поехала за мной», — сказал он, потирая лоб. «Вот почему». Она опустила голову. «Потому ты и поехала за мной», — повторил он. «Отправилась, чтобы помочь спасти чужого ребенка. Хотела расплатиться, отдать долг, о котором думала уже тогда, отправляясь за мной. Чужой ребенок за своего. Я обещал тебе помочь в нужде. Мильва, я не смогу тебе помочь, поверь, не смогу». Теперь молчала она. Он не мог. Чувствовал, что ему нельзя молчать никак. «Тогда в Бракелоне я остался твоим должником и поклялся, что расплачусь за это. Неразумно, глупо. Ты помогла мне в тот момент, когда помощь была мне необходима. Такой долг невозможно возвратить. Нельзя заплатить за то, что не имеет цены. Некоторые утверждают, будто каждая, абсолютно каждая вещь в мире имеет свою цену. Это неправда. Есть вещи, у которых нет цены, они бесценны. Их проще всего узнать. Стоит только их потерять, и все». они уже потеряны навсегда. Я сам потерял очень многое, поэтому сегодня не могу тебе помочь».
«Ты мне как раз помог», — очень спокойно ответила она. «Ты даже не знаешь, как помог. А теперь уходи, пожалуйста. Оставь меня одну. Уходи, ведьмак. Уходи, пока ты не до конца развалил мой мир».
Когда на заре они двинулись в путь, Мильва поехала впереди, спокойная и улыбчивая. А когда следовавший за ней лютик принялся бренчать на лютни, она посвистывала в такт мелодии. Геральт и Регис замыкали процессию. После долгого молчания вампир взглянул на ведьмака, усмехнулся одобрительно и удивленно, покачал головой. Потом вытащил из своей медицинской торбы маленькую бутылочку темного стекла, показал Геральту, улыбнулся снова и кинул бутылочку в кусты. Ведьмак молчал. Когда они остановились напоить коней, Геральт отвел Региса в укромное место. «Планы меняются», — сообщил он сухо. «Мы не поедем через Изгид». Вампир минуту помолчал, буравя его черными глазами, потом сказал:
«Если бы я не знал, что как ведьмак ты опасаешься только реальных угроз, я бы подумал, что ты принял близко к сердцу болтовню ненормальной девчонки».
«Но ты знаешь, поэтому подумаешь логично».
«Ну-ну. Однако хочу обратить твое внимание на следующее. Во-первых, состояние, в котором находится Мильва, не болезнь и не дефект. Конечно, девушка обязана о себе заботиться, но она совершенно здорова и разумна. Я бы даже сказал, весьма разумна. Гормоны!»
«Брось менторский, отдающий превосходством тон», — прервал Геральт. «Он начинает действовать на нервы».
«Это был первый вопрос», — напомнил Регис. «Из двух, которые я намерен был затронуть. А вот второй. Когда Мильва обнаружит твою сверхзаботливость и поймет, что ты носишься с ней, как курица с яйцом, она взбеленится, а затем последует стресс, который ей абсолютно противопоказан. Геральт, я не хочу быть ментором. Хочу быть рациональным».
Геральт не ответил.
«Есть еще и третья проблема», — добавил Регис,
по-прежнему сверля его глазами.
«Идти через Изгид нас заставляет не энтузиазм и жажда приключений, а необходимость. По горам шатаются войска, а нам необходимо добраться в Каэт-Тху. Мне казалось это срочно. Казалось, тебе важно как можно скорее добыть информацию и двинуться на спасение твоей Цири».
«Важно», — Геральт отвел глаза. «Мне очень важно. Я хочу спасти и вернуть Цири. До последнего времени я думал, что любой ценой, но нет. Этой — нет. Этой ценой я не заплачу, на такой риск не пойду. Не согласен. Мы не пойдем через Изгид».
«Альтернатива?»
«Другой берег Яруги. Поедем вверх по течению, далеко за трясиной. Переправимся через Яругу на высоте Каэт-Тху. Если будет трудно, переправимся к друидам только вдвоем. Я переплыву, ты перелетишь под видом нетопыря. Что так смотришь? Ведь то, что река для вампира — преграда, — это просто еще один миф и предрассудок. А может, я ошибаюсь?»
«Не ошибаешься. Но летать я могу только в полнолуние».
«До полнолуния всего 2 недели. Пока мы доберемся до нужного места, как раз и будет почти полнолуние».
«Геральт», — сказал вампир, по-прежнему не спуская с ведьмака взгляда. «Странный ты человек, ведьмак. Для ясности, это не было определение уничижительное. Ну ладно. Отказываемся от Изгита, опасного для женщин в интересном положении. Переправимся на другой берег Яруги, по твоему мнению, безопасный».
«Я умею оценивать степень риска».
«Не сомневаюсь».
«Мильве и остальным ни слова. Если спросят, скажешь, что это часть нашего плана».
«Разумеется. Начинаем поиски лодок».
Долго искать не пришлось, а результат поисков превзошел все ожидания. Отыскалась даже не лодка, а паром. Спрятанный среди верб, ловко замаскированный ветками и пучками камыша, паром выдал канат, связывающий его с левым берегом. Нашелся и паромщик. Увидев их, он быстро шмыгнул в кусты, но Мильва засекла его и вытащила из укрытия за воротник, попутно спугнув и помощника, могучего сложения парня с плечами богатыря и лицом законченного идиота. Паромщик трясся от страха, глаза у него бегали, словно пара мышей по пустому амбару.
«На тот берег?» — паромщик икнул, узнав, чего от него ждут. «Ни за что! Там Нильфгаардская земля, теперь военный час. Схватят, на кол натянут, не поплыву. Убейте, не поплыву».
«Убить можем»,
— скрипнула зубами Мильва.
«Предварительно исколотить тоже можем. А ну, раскрой еще пасть, увидишь, что можем».
«Военный час», — вампир просверлил паромщика взглядом. «Наверняка тебе в контрабанде не помеха, а добрый человек. На то тебе и паром, хитро установленный подальше от королевских и нильфгардских форпостов, я не ошибаюсь? А ну давай, сталкивай его на воду».
«Так-то оно будет разумнее», — добавил Кагыр, поглаживая рукоять меча. «Будешь волокитить, переправимся сами, без тебя. Паром останется на том берегу, и чтобы его вернуть, придется тебе плыть по лягушачьи, брасом, стало быть. А так переправишь нас и вернешься. Часок страха — и забудешь».
«А станешь опираться, стервь?» — снова пригрозила Мильва. «Так приложу, до зимы не забудешь».
Перед лицом суровых, не подлежащих обсуждению аргументов, паромщик отступил, и вскоре уже вся команда была на пароме. Некоторые лошади, особенно плотва, упирались и не хотели грузиться. Но паромщик и его придурковатый помощник, видимо, сталкивались с такой ситуацией не раз, что доказывало ловкость, с которой они управились с упирающимися лошадьми. Дурачок-гигант на пару с паромщиком принялся крутить ворот, приводящий в движение посудину, и переправа началась. Когда выплыли на открытую воду и их охватил ветер, настроение улучшилось. Переправа через Яругу была чем-то новым, иным этапом, указывающим на прогресс в движении. Впереди был Нильфгардский берег, рубеж, граница. Все вдруг оживились. Это передалось даже глуповатому помощнику паромщика, который ни с того ни с сего принялся насвистывать какую-то кретинскую мелодику. Геральт тоже чувствовал странную эйфорию, словно из ольховника на левом берегу вот-вот выглянет Цири и радостно крикнет, увидев его. Вместо Цири крикнул паромщик, и отнюдь не радостно.
«О, боги! Мы пропали! Гляньте туды!»
Геральт взглянул в указанном направлении и выругался. Меж ольховен на высоком берегу сверкнули доспехи, загудели копыта. Еще мгновение, и левобережная паромная пристань почернела от конников.
«Черные!»
— взвизгнул паромщик, бледнее и отпуская ворот.
«Нильфгаардцы! Смерть! Спасите боги!»
«Держи коней, Лютик!» — заорала Мильва, пытаясь одной рукой вытащить лук из луба. «Держи коней!»
«Это не имперские», — сказал Кагыр. «Мне кажется...»
Его голос заглушили крики конников на пристани и крик паромщика. Подгоняемый его криком, придурковатый помощник схватился за топор, размахнулся и силой опустил острие на канат. Паромщик помог вторым топором. Коники на пристани это увидели и тоже принялись орать. Несколько человек въехали в воду, схватили канат. Некоторые бросились к парому вплавь.
«Оставьте канат в покое!» — крикнул Лютик. «Это не нильфгаардцы, не перерубайте!»
Однако было уже поздно. Перерубленный канат тяжело плюхнулся в воду, паром развернулся, и его подхватило течение. Конники на берегу подняли страшный крик.
«Лютик прав», — угрюмо сказал Кагыр. «Это не имперские. Они на Нильфгаардском берегу, но это не нильфгаардцы».
«Конечно же нет», — закричал Лютик. «Я узнаю знаки, орлы и ромбы, знаки Лирии. Это лирийские гирильясы. Эй, люди, прячься за борт, дурень!»
Поэт, как всегда, вместо того, чтобы послушаться, пожелал узнать, в чем дело. И тут в воздухе засвистели стрелы. Часть со стуком врезалась в борт парома. Часть пролетела выше и хлопнулась в воду. Две летели прямо на Лютика, но ведьмак уже выхватил свой меч, прыгнул, быстрыми ударами отбил обе.
«Великое солнце!» — ахнул Кагыр. «Отбил! Отбил две стрелы! Невероятно! Ничего подобного я не видел!»
«И не увидишь!» «Впервые в жизни мне удалось такое! Прячьтесь за борт!»
Однако солдаты с пристани прекратили обстрел, видя, что течение несет паром прямо к их берегу. Вода вспенилась у боков лошадей, загоняемых в воду. Паромная пристань заполнилась новыми конниками. Их было никак не меньше двух сотен.
«Подмогайте!» — закричал паромщик. «А ну за шестые, Милздари, мать вашу! К берегу нас несет!»
Они поняли сразу, а шестов, к счастью, было достаточно. Регис и Лютик держали лошадей. Мильва, Кагыр и ведьмак помогали паромщику и его придурковатому прислужнику. Паром, который оттолкнули сразу пятью шестами, развернулся и пошел быстрее, явно направляясь к середине реки. Солдаты на берегу снова подняли крик, опять схватились за луки. Просвистело несколько стрел, одна из лошадей дико заржала. К счастью, подхваченный течением паром плыл быстро и все больше удалялся от берега, за пределы прицельных выстрелов. Они уже были на середине реки. Паром крутился, словно дерьмо в проруби. Кони топали и ржали, вырывались от вцепившихся в поводья Лютика и вампира. Конники на берегу орали и грозились кулаками. Геральт вдруг заметил среди них наездника на белом коне, размахивавшего мечом и, кажется, отдававшего приказы. Спустя минуту кавалькада отступила к опушке леса и галопом помчалась краем высокого берега. Латы посверкивали в прибрежных зарослях.
«Они не отстанут!» — застонал паромщик. «Знают, что за заворотом Быстрин снова нас к ихнему берегу прибьет! Держите палки наготове, милдари! Как нас к правому берегу повернет, надыть барки подмогнуть, перебороть течение и выскакивать! Иначе нам горе!»
Паром плыл, понемногу дрейфуя к правому берегу, к высокому, крутому, ощетинившемуся кривыми соснами откосу. Левый берег, от которого они сейчас удалялись, сделался плоским, вдавался в реку полукруглой песчаной косой. На косу галопом вылетели наездники, с разгона въезжая в воду. Рядом с косой явно была мелина, застружена, и прежде чем вода дошла лошадям до брюха, конники вошли в реку довольно далеко.
«Дойдут на выстрел», — угрюмо оценила Мильва. «Прячьтесь!»
Снова засвистели стрелы. Некоторые попали в доски. Но отбивающиеся от заструженного течения быстро понесло паром в сторону крутого поворота на правом берегу.
«Топерча за шесты!» — приказал трясущийся паромщик. «Живо пристаем, пока Быстрина не ухватит!»
Однако сделать это оказалось не так просто. Течение было быстрым, вода глубокой, а паром большим, тяжелым и неповоротливым. Вначале он вообще не реагировал на их усилия. Наконец шесты сильнее уперлись в дно. Походило на то, что у них получается, когда Мильва вдруг упустила шест и молча указала на правый берег.
«А вот теперь...» — Кагыр смахнул пот со лба. «Теперь точно нильфгаардцы».
Геральт тоже видел это. У наездников, неожиданно появившихся на правом берегу, были черные и зеленые плащи. У коней — характерные узды, набранные из колец. Наездников была по меньшей мере сотня.
«Пропали мы, топерча, в конец!» — заныл паромщик. «Ох, маменька родная, это ж черные!»
«К шестам!» — рявкнул ведьмак. «К шестам и на Быстрину! Дальше от берега!»
Задача опять оказалась не из легких. Течение у правого берега было сильное. Паром несло прямо к высокому обрыву, с которого уже слышались крики нильфгаардцев. Когда через минуту упершийся в шест Геральт поднял голову, то увидел над собой ветки сосен. Выпущенная с края обрыва стрела врезалась в палубу почти отвесно в двух ступнях от него. Вторую, метившую в Кагыра, он отбил ударом меча. Мильва, Кагыр, паромщик и его помощник отталкивались уже не от дна, а от берега, от обрыва. Геральт бросил меч, схватил шест и помог им. А паром начало снова сносить на стрежень. Однако они все еще были в опасной близости от правого берега, а по берегу мчалась погоня. Не успели отдалиться, как обрыв кончился, и на плоский, заросший камышом берег вылетели нильфгаардцы. В воздухе завыли перья стрел.
«Прячьтесь!»
Помощник паромщика вдруг как-то странно выругался и упустил шест в воду. Геральт увидел окровавленный наконечник и четыре вершка стрелы, торчащие из его спины. Гнедой конь Кагыра встал на дыбы, заржал, мотая простреленной шеей, повалил Лютика и выпрыгнул за борт. Остальные лошади тоже ржали и метались. Паром трясся от ударов копыт.
«Держите коней!» — крикнул вампир.
Он вдруг осекся, навалился спиной на борт, осел, наклонил голову. Из груди у него торчала черноперая стрела. Мильва увидела это. Она дико вскрикнула, схватила лук, высыпала под ноги стрелы из колчана и начала шить. Быстро, стрела за стрелой. Ни одна не прошла мимо цели. На берегу закипело. Нильфгаардцы отступали к лесу, оставляя в камышах воющих раненых и убитых. Укрывшиеся в лесу продолжали стрелять, но стрелы уже едва долетали. Быстрое течение несло паром к середине реки. Расстояние было слишком велико для прицельной стрельбы нильфгаардских луков, но не для лука Мильвы. Среди нильфгаардцев вдруг возник офицер в черном плаще. в шлеме, на котором раскачивались черные крылья. Он кричал, размахивал булавой, указывал на реку ниже по течению. Мильва шире расставила ноги, подтянула тетиву к уголку рта, быстро прицелилась. Стрела зашумела в воздухе. Офицер выгнулся дугой назад в седле, повис в руках подхвативших его солдат. Мильва снова натянула лук, выпустила тетиву из пальцев. Один из поддерживавших офицера нильфгаардцев душераздирающе крикнул и свалился с лошади. Остальные скрылись в лесу.
«Мастерские выстрелы»,
— спокойно сказал Регис из-за спины ведьмака.
«Но лучше беритесь-ка за шесты. Мы все еще слишком близко от берега, а несет нас на мель».
Лучница и Геральт обернулись.
«Ты жив?»
«А вы думали»,
— вампир показал на черноперую стрелу,
«что мне можно нанести вред каким-то обрубком прутика?»
Удивляться было некогда. Паром снова крутился и плыл по стремнине. Но на повороте реки опять возникла песчаная коса и мель, а на берегу стало черным-черно от нильфгаардцев. Некоторые спускались в воду и готовили луки. Все, не исключая и Лютика, схватились за шесты. Вскоре шесты перестали доставать дно. Течение вынесло паром на глубину.
«Воды!» — засопела Мильва, бросая шест. «Теперь они нас не достанут!»
«Один добрался до отмели», — указал Лютик. «Готовится стрелять, прячьтесь!»
«Не попадет», — холодно оценила обстановку Мильва. Стрела плюхнулась в воду в двух саженях от носа парома.
«Снова натягивает», — воскликнул трубадур, выглядывая из-за борта. «Внимание!»
«Не попадет», — повторила Мильва, поправляя щиток на левом предплечье.
«Лук у него добрый, но лучник из него, как из козьей жопы Волторна. Горячится. После выстрела дергается и трясется, как баба, у которой слизень ползает промежду полжопками. Держите коней, чтобы меня не толкнули».
На этот раз нильфгаардец взял слишком высоко. Стрела просвистела над паромом. Мильва подняла лук, расставила ноги, быстро натянула тетиву до щеки и отпустила ее нежно, даже на долю дюйма не изменив позиции. Нильфгаардец рухнул в воду, как молнией пораженный. Течение понесло его. Черный плащ вздулся пузырем.
«Это делается так», — опустила Мильва лук. «Только ему уж поздно научаться».
«Остальные едут за нами следом», — Кагыр указал на правый берег. «И после того, как Мильва подстрелила офицера, погони не прекратят, ручаюсь. Река извивается. На следующем повороте течение снова прибьет нас к ихнему берегу. Они знают и будут ждать».
«Топереча у нас имшая печаль»,
— заныл паромщик, поднимаясь с колен и бросив убитого помощника.
«Топереча нас прет прямиком к левому берегу. О, боги, наперехлёст нас взяли! И все из-за вас, милостивцы, мать вашу, так! На ваши головы кровь-то опадет!»
«Захлопни пасть и берись за шест!»
На левом, теперь уже пологом берегу, толпились, кричали и размахивали руками конники, в которых Лютик признал лирийских партизан. Геральт снова заметил наездника на белом коне. Уверенности не было, но ему показалось, что наездник — женщина. Светловолосая женщина в латах, но без шлема.
«Что они кричат?» — прислушался Лютик. «Что-то вроде бы о королеве!»
Крик на левом берегу усилился. Стал слышен звон металла.
«Бой!» — кратко бросил Кагыр. «Взгляните. Из леса выезжают имперские. Нордлинги бегут. Теперь они в ловушке».
«Выходом из ловушки», — сплюнул Геральт в воду, — «был паром. Они, сдается, хотели спасти хотя бы свою королеву и старших военачальников, перевести их паромом на другой берег. А мы паром украли. Ох, не любят они теперь нас, не любят».
«А должны бы», — сказал Лютик. «Паром не спас бы никого, отнес бы прямо в лапы нильфгаардцев на правом берегу. Мы тоже должны избегать правого берега. С лирийцами попытаюсь договориться, но черные забьют нас безжалостно».
«Несет все шибче»,
— бросила Мильва, тоже сплюнув в воду и рассматривая плывущий плевок.
«И середины глубизны. Теперь пусть нас в задницу поцелуют и те, и другие. Повороты тут не крутые, берега ровные, и все заросли ивняком. Мы плывем вниз по Ируде, они нас не достанут. Им быстро надоест».
«Хреновин упоришь, девка», — простонал паромщик. «Перед нами красная бендюга, там от мост. Паром уткнется. Ежели они нас опередят, то ждать там будут».
«Нордлинги нас не опередят», — Регис указал с кормы на левый берег. «У них свои проблемы». Действительно, на правом берегу шел ожесточенный бой. Центрово был в лесу и давал о себе знать лишь боевыми криками. Но во многих местах черные и разноцветные всадники рубились мечами в прибрежной воде. Трупы с плеском падали в реку. Шум и звон металла постепенно стихали. Паром величаво, но довольно быстро плыл вниз по течению. На заросших берегах не было видно вооруженных. Не слышно было звуков погони. Геральт уже начал было надеяться, что все кончится добром, но тут увидел впереди деревянный мост, стягивающий берега. Река под мостом обтекала мели и островки. На самый большой из островков упирался один из мостовых быков. На правом берегу виднелись беспорядочные навалы стволов, штабеля, куча дерева.
«Там везде мелко», — выдохнул паромщик. «Тут мы с середкой можно проплыть право от острова. Течение туда нас несет, но хватать шесты могут пригодиться, если уткнемся».
На мосту Геральт заслонил глаза рукой. «Военные. На мосту и на бендюге, на вырубке. Это уже видели все. И видели, как из леса за вырубкой вдруг вылетает ватага всадников в черных и зеленых плащах. Уже можно было услышать гул боя».
«Нильфгаардцы», — сухо отметил Кагыр. «Те, которые нас преследовали. Значит, на мосту нордлинги».
«За шесты!» — крикнул паромщик. «Пока бьются, может, промкнемся!»
Не промкнулись. Они были уже совсем близко от моста, когда он загудел под ногами бегущих солдат. Поверх кольчуг на солдатах были белые накидки, украшенные красными ромбами. У большинства — самострелы, которые сейчас они уперли в перила и целились в приближающийся к мосту паром.
«Не стрелять, ребята!» — во весь голос заорал Лютик. «Не стрелять! Мы свои!»
Солдаты не расслышали или не хотели расслышать. Залп из самострелов оказался трагическим по своим последствиям. Одна из стрел угодила в паромщика, все еще пытавшегося управлять паромом с помощью шеста. Стрела прошила его на вылет. Кагыр, Мильва и Регис своевременно укрылись за бортами. Геральт схватился за меч и отбил одну из стрел. Но стрел было множество. Лютика, который все еще кричал и размахивал руками, необъяснимым чудом не ранило. Однако истинное побоище град стрел учинил среди лошадей. Сивый запасной, в которого угодили три стрелы разом, рухнул на колени. Пал, дергаясь, вороной Мильвы. Пал гнедой жеребец Региса. Получившая в круп плотва, встала на дыбы и выскочила за борт.
«Не стрелять!» — орал Лютик. «Мы свои!»
На этот раз подействовало. Снесенный течением паром со скрежетом врезался в мель и замер. Все выскочили на островок либо в воду, прячась от ударов копыт, бьющихся в муках лошадей. Мильва была последней, потому что ее движения вдруг сделались странно медлительными. «Получила стрелой», — подумал ведьмак, — видя, как девушка неловко перебирается через борт, бессильно падает на песок. Он подскочил к ней, но вампир его опередил.
«Что-то во мне оборвалось», — очень медленно и очень неестественно проговорила девушка. А потом прижала руки к промежности. Геральт увидел, как штанина шерстяных брюк темнеет от крови.
«Лей мне на руки!»
— Регис подал ему выхваченную из торбы бутылочку.
«Лей мне это на руки, быстро!»
«Что с ней?»
«Выкидыш! Дай нож, надо разрезать одежду и отойди!»
«Нет», — сказала Мильва. «Я хочу, чтобы он был рядом».
По ее щеке потекла слеза. Мост над ними гудел от солдатских сапог.
«Геральт!» — верещал Лютик.
Ведьмак, видя, что вампир делает с Мильвой, смущенно отвернулся. Увидел, как по мосту мчатся солдаты в белых накидках. С правого берега от вырубки все еще был слышен гул.
«Бегут!»
выдохнул Лютик, подскакивая и хватая Геральта за рукав. «Нильфгаардцы уже на правом предмостье. Там все еще идет бой, но большинство бойцов бежит на левый берег. Ты слышишь? Нам тоже надо бежать!»
«Нельзя!» — стиснул зубы ведьмак. «У Мильвы выкидыш. Она не сможет идти!»
Лютик зверски выругался.
«Значит, надо нести!» — бросил он. «Это единственная возможность!»
«Не единственная!» — сказал Кагыр. «Геральт, на мост!»
«Зачем?»
«Остановим бегство. Если нордлинги удержат хоть ненадолго правый подступ к мосту, может, нам удастся уйти по левому».
«Как ты собираешься остановить бегство?
Я уже командовал войсками. Лезь на бык и на мост».
На мосту Кагыр сходу показал, что он действительно человек опытный и прекращать панику среди военных умеет.
«Ну, сукины дети, куда, сволота поганая?» — орал он, подкрепляя каждый рык ударом кулака, валящим отступающих на доски моста. «Стоять! Стоять, трусы поганые!» Некоторые из бегущих, далеко не все, остановились, пораженные ревом и сверканием меча, которым размахивал Кагыр. Другие пытались проскользнуть у него за спиной. Но Геральт тоже выхватил меч и включился в операцию. «Куда?» — крикнул он, мощным ударом осадив одного из бегущих. «Куда? Стоять! Поворачивает! Пру-ру!»
«Нелюгард, господин!» — крикнул кнехт. «Там резня! Пустите!»
«Трусы!»
— рявкнул влезающий на мост Лютик таким голосом, какого Геральт никогда от него не ожидал.
«Паршивые, засранные трусы! Зайчьи сердца! Удираете? Шкуры свои спасаете! Чтобы в сраме жизнь прожить, подлецы!»
«Силища их, господин лыцарь, не выстоим!» «Сотник убит!» — простонал другой. «Десятники сбежали! Смерть идет! Надо головы свои спасать!»
«Ваши товарищи!» — крикнул Кагыр, размахивая мечом. «Продолжают биться на предмосте и на вырубке! Позор тому, кто не двинется им на помощь! За мной!»
«Лютик!» — прошипел ведьмак. «Сигай на остров! Как-нибудь с Редисом доставьте Мильву на левый берег! Ну, чего стоишь?»
«За мной, парни!» — орал Кагыр, размахивая мечом. «За мной! Кто в богов верует? На берег, на бендюгу! Бей, круши!»
Несколько солдат подхватили голосами, выражающими различные степени решимости. Некоторые из тех, кто уже убежал, устыдились, повернулись и присоединились к мостовой армии, во главе которой вдруг оказались ведьмак и нильфгаардец. Возможно, солдаты и вправду кинулись бы на выручку, но тут на подходах к мосту зачернели плащи конников. Нильфгаардцы прорвали оборону и ворвались на мост. Под доском загрохотали подковы. Часть остановившихся было солдат снова кинулась бежать. Часть нерешительно остановилась. Кагыр выматерился, по-нильфгаардски. Но никто, кроме ведьмака, не обратил на это внимания.
«Что началось, надо б нас заканчивать», — буркнул Геральт, сжимая в руке меч. «Идем на них. Надо распалить наше войско».
«Геральт», — Кагыр остановился, неуверенно глянул на него. «Ты хочешь, чтобы я убивал своих? Я не могу.
Насрал я на эту войну», — скрежетнул зубами ведьмак. «Но тут Мильва. Ты присоединился к команде? Решай. Идешь за мной или встаешь на сторону черных плащей? Ну, быстрее! Иду с тобой!»
Так и получилось, что один ведьмак и один союзный ему нильфгаардец заорали, завертели мечами и, не раздумывая, ринулись вперед. Два спутника, два друга, два соратника. Навстречу общему врагу, в неравный бой. И это было их общее огненное крещение. Крещение общим боем, яростью, сумасшествием и смертью. Они шли на смерть. Они, два товарища. Так они думали. Ведь не могли они знать, что не умрут в тот день на этом мосту, перекинувшемся через Яругу. Не знали, что предначертана им обоим иная смерть. В другом месте и в другое время. На рукавах у нильфгаардцев было серебряное шитье, изображающее скорпиона. Кагыр зарубил двоих быстрыми ударами своего длинного меча. Геральт рассек двоих ударами сигиля. Потом запрыгнул на перила моста и, пробегая по ним, напал на остальных. Геральт был ведьмаком, удерживать равновесие для него было пустяк. Но его акробатический номер изумил и застал врасплох нильфгаардцев. Так они и умерли, не успев оправиться от изумления. От ударов краснолюдского оружия, для которого кольчуги были не прочнее шерсти. Кровь брызнула на измызганные доски и бревна моста. Увидев боевое преимущество предводителей, теперь уже сильная количественная армия, оборонявшая мост, подняла невообразимый рев и крик, в котором звучал возрастающий боевой дух.
И стало так, что минуту назад паниковавшие беглецы кинулись на нильфгаардцев разъяренными волками,
рубя налево и направо мечами и топорами, протыкая копьями, избивая палицами и алебардами. Развалились перила, кони рухнули в воду вместе с наездниками в черных плащах. Рычащая армия ворвалась на предмостье, продолжая гнать перед собой Геральта и Кагыра, случайных командиров, не позволяя им сделать то, ради чего они все это затеяли. А затеяли они одно — как можно скорее выбраться, вернуться к Мильве и сбежать на левый берег. На вырубке тоже кипел бой. Нильфгаардцы окружили и отрезали от моста солдат, которые не удрали, и яростно оборонялись из-за баррикад, сооруженных из кедровых и сосновых стволов. При виде наступающей подмоги горстка защитников баррикады подняла радостный крик. Чуть-чуть рановато. Плотный клин лирийской подмоги выжил нильфгаардцев с моста, однако теперь на лирийцев обрушились фланговые удары императорской конницы. Если б не баррикады и штабеля стволов, мешавшие и бегству, и нападению кавалерии, пехота была бы мгновенно рассеяна. Припертые к штабелям солдаты начали яростный бой. Для Геральта это было нечто новое. Такой тактики боя он не знал. Никакого фехтования и работы ног. Только хаотичная рубка и непрекращающиеся удары, сыплющиеся со всех сторон. Однако ему помогало то, что он неожиданно и не совсем заслуженно оказался в роли командира. И теперь солдаты дрались за него, прикрывали бока, защищали спину, расчищали перед ним фронт, освобождая место, в которое он мог ударить и ужалить насмерть. Сутолока все увеличивалось. Ведьмак и его армия уже дрались плечом к плечу с кровоточащей и придевшей горсткой защитников баррикады, в большинстве своем краснолюдских кнехтов. Дрались в кольце окружения. А потом вспыхнул огонь. Одна из сторон баррикады, разместившейся между бендюгой и мостом, представляла собой огромную, колючую, как еж, кучу сосновых веток и сучьев. Непреодолимое препятствие для лошадей и пехоты. Сейчас все это полыхало пламенем. Кто-то кинул туда факел. Защитники пятились, подгоняемые жаром и дымом. Сбившись в кучу, ослепнув, мешая друг другу, они один за другим умирали под ударами штурмующих нильфгаардцев. Положение спас Кагыр. Имея военный опыт, он не дал окружить на баррикаде собравшихся вокруг него солдат. Позволил отрезать себя от группы Геральта, но теперь возвращался. Даже добыл коня в черном чепраке и, работая мечом, ударил по флангу. За ним с диким ревом в образовавшийся прогал врывались алебардисты и пикинеры в белых накидках с красными ромбами. Геральт сложил пальцы знаком «Аарт» и ударил в полыхающие ветки. На особый эффект он не рассчитывал, поскольку уже несколько недель не употреблял ведьмачьих эликсиров. Но результат все же был. Костер словно взрывом разметало, и он рассыпался, разбрасывая искры. «За мной!» — рявкнул он, ткнув мечом в висок взбирающегося на баррикаду нильфгаардца. «За мной! Сквозь огонь!» И они пошли, раскидывая копьями все еще горящую кучу, забрасывая нильфгаардских коней схваченными голыми руками-головнями. «Крещение огнем!» — подумал ведьмак, словно сумасшедший, рубя и парируя удары. «Я должен был пройти сквозь огонь ради Цири. А иду сквозь огонь в бою за дело, которое вообще меня не касается. Огонь, который должен был меня очистить, самым поганым образом палит мои волосы и обжигает лицо». Кровь, которой он был обрызган, шипела и исходила паром.
«Вперед, ребята! Кагыр, ко мне!»
«Геральт!» — Кагыр смел с седла очередного нильфгаардца.
«На мост! Пробивайся с людьми на мост! Организуем оборону!»
Он не докончил, потому что на него галопом налетел конник в черном нагруднике, без шлема, с развивающимися окровавленными волосами. Кагыр парировал удар длинного меча, но упал с присевшего на задние ноги коня. Нильфгаардец наклонился, чтобы пригвоздить его к земле. Но не сделал этого, сдержал удар. На его наплечнике горел серебряный скорпион.
«Кагыр? Кагыр Айбке Аллах?» — воскликнул он изумленно. «Мортейсен!» — в голосе растянувшегося на земле Кагыра было не меньше изумления.
Бегущий рядом с Геральтом наемник-краснолюд в закопченной и обгоревшей по краям накидке с красным ромбом изумляться не стал, а не теряя напрасно время, с размаху вбил рогатину в живот нильфгаардца и, толкнув древко, свалил того с седла. Второй подскочил, наступил тяжелым ботинком на черный нагрудник упавшего, вонзил острие копья прямо в горло. Нильфгаардец захрипел, вырвал кровью и заскреб по песку шпорами. В тот же миг ведьмак получил в крестец чем-то очень тяжелым и очень твердым. Колени у него подогнулись. Он упал, слыша громкий торжествующий рев. Видел, как всадники в черных плащах уносятся в лес. Слышал, как мост гудит под копытами мчащихся с левого берега конников. над которыми развивался штандарт с орлом, обрамленным красными ромбами. Так окончилась для Геральта великая битва за мост на Яруге. Битва, которой впоследствии исторические хроники не уделили, разумеется, ни строчки.
«Не беспокойтесь, милостивый государь», — сказал фельдшер, ощупывая и осматривая спину ведьмака. «Мост уничтожен. Погони с того берега нам не угрожает. Ваши друзья и женщины в безопасности. Это ваша супруга?»
«Нет».
«А я подумал. Всегда страшно, когда война беременных женщин бередит».
«Молчите, ни слова об этом. Что у вас за знамена?»
«Не знаете, за кого дрались?» «Поразительно, поразительно. Это армия Лирии. Видите, лирийский черный орел и ривские красные ромбы. Ну, готово. Всего-навсего удар. Крестец малость поболит, и все. Ничего страшного. Выздоровите».
«Благодарю».
«Это я вас благодарить должен. Если б вы моста не удержали, нильфгаардцы бы нас на том берегу под корень вырубили, к реке прижавши. Не сумели бы мы уйти от погони. А вы королеву спасли. Ну, бывайте, господин. Я пошел, другие раненые помощи требуют».
«Благодарю».
Он сидел на стволе поваленного на вырубке дерева, утомленный, измученный, разбитый и безразличный ко всему. Один. Кагыр куда-то исчез. Между бревнами переломившегося пополам моста катила свои зелено-золотые воды Яруга, посверкивая в лучах клонящегося к горизонту солнца.
«Это он, милостивая государыня. Позвольте, я помогу вам слезть».
«Прекрати». Геральт поднял голову, услышав шаги, стук подков и скрип панцирей. Перед ним стояла женщина в латах. Женщина с очень светлыми волосами, почти такими же светлыми, как его собственные. Впрочем, он тут же понял, что волосы не были светлыми, они были седыми, хотя на лице женщины не было заметно признаков старости. Зрелого возраста — да, но не старости. Женщина прижимала ко рту батистовый платочек с кружевными ромбиками по краям. Платочек был в крови.
«Встаньте, милостивый государь!» — шепнул Геральту один из стоявших рядом рыцарей. «И отдайте честь! Перед вами королева!»
Ведьмак встал, поклонился, превозмогая боль в крестце.
«Ты вафифил мофт?»
«Простите?»
Женщина отняла платочек от рта, сплюнула кровью. Несколько красных капелек попало на арментированный нагрудник.
«Ее величество Мэва, королева Лирии и Ривии»,
сказал стоявший рядом с женщиной рыцарь в фиолетовом плаще, украшенном золотым шитьем, «спрашивает, вы ли геройски командовали обороной моста на Яруге?»
«Так уж как-то получилось».
«Полуфилов».
Королева попробовала засмеяться, но ничего у нее не вышло. Она поморщилась, невнятно выругалась, снова сплюнула. Прежде чем успела заслонить платочком рот, он увидел отвратительную рану, заметил отсутствие нескольких зубов. Она поймала его взгляд.
«Ну да», —
проговорила она из-за платочка, глядя ему в глаза. «Какой-то фукин-фын фаданул мне прямо в мовду. Мелочь».
«Королева Мэва», — высокопарно сообщил человек в фиолетовом плаще, «билась в первых рядах, как доблестный муж, как рыцарь, противостоя превосходящим силам Нильфгаарда. Эта рана болит, но не уродует. А вы спасли и ее, и наш корпус. Когда какие-то изменники захватили и увели паром, этот мост остался для нас единственным спасением, а вы его геройски защитили.
Пифифтань, Ода, как вас зовут, Гефой?»
«Меня?» «Ну, конечно, вас!» Рыцарь фиолетовым грозно глянул на него. «Что с вами, вы ранены, контужены? Вас ранили в голову?»
«Нет».
«Тогда отвечайте, когда королева спрашивает. Вы же видите, у нее поранен рот, и ей трудно говорить.
Пифифтань, Ода!»
Фиолетовый поклонился, потом взглянул на Геральта.
«Ваше имя?»
«А да что там, — подумал Геральт. Семь бед, один ответ. Не стану врать».
«Геральт».
«Геральт откуда?»
«Ниоткуда».
«Не пофифемный? Не выцарь?»
Мэва украсила песок под ногами красными брызгами слюны, смешанной с кровью.
«Не понял. А, нет-нет, не посвященный, ваше королевское величество».
Мэва вынула меч.
«На колени!»
Он выполнил приказ, по-прежнему не в состоянии поверить происходящему и продолжая думать о Мильве и дороге, которую выбрал для нее, испугавшись трясин и болот Изгита. Королева повернулась к фиолетовому.
«Твои внифи фовмулу, у меня нет зубов».
«За беспримерное мужество в бою за справедливое дело!» — торжественно провозгласил Фиолетовый. «За доказательство доблести и чести, за верность короне, я, Мэва, волею богов королева Лирии и Ривии, правом моим и привилегией посвящаю тебя в рыцари. Служи верно! Стерпи этот удар и ни одного более!»
Геральт почувствовал на плече легкий удар клинка. Взглянул в светло-зеленые глаза королевы. Мэва сплюнула густой красной слюной, приложила платочек к лицу, подморгнула ему поверх кружев. Фиолетовый подошел к монархине, что-то шепнул. Ведьмак расслышал слова «поименование», «ривские ромбы», «штандарт» и «честь».
«Справедливо», — кивнула Мэва.
Она говорила все четче, перебарывая боль, просовывала язык в щербину, оставшуюся на месте выбитых зубов.
«Ты дервал мофт вместе с воинами и фривии, мувевственный Геральт ниоткуда. Так уж как-то полуфилось, ага. Ну а мне полуфилось поваловать тебе за это поименование. Геральт Фивский, ага».
«Поклонитесь, милостивый государь-рыцарь», — прошипел Фиолетовый.
Свежеиспеченный рыцарь Геральт Ривский поклонился так глубоко, чтобы королева Мэва, его сюзерен, не смогла увидеть горькой усмешки, которую не сумел сдержать Геральт из Ривии. Ведьмак.